Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
31 августа на заседании Кабмина Абхазии обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о приватизации республиканской собственности. Речь шла о памятниках историко-культурного наследия. На эту тему мы готовим цикл бесед. Уже успели пообщаться с председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Бесланом Кубрава и начальником департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандуром Кайтан. Действующая законодательство запрещает приватизацию объектов историко-культурного наследия, которых в республике насчитывается около 2000. Оба спикера сошлись во мнении, что государственный реестр объектов историко-культурного наследия следует доработать, выделить в нем объекты, которые нельзя приватизировать и которые на определенных условиях можно передать в частные руки. Сегодня мы продолжим разговор на эту тему. У нас в студии главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова и хозяйка пространства виллы «Даль» в Сухуме Дарья Карпина. Поговорим о том, как на уровне местных властей осуществляется контроль за использованием памятников историко-культурного наследия и что предпринять, чтобы сохранить эти объекты. Приветствую гостей студии. Спасибо, что пришли.
Добрый день.
Добрый день всем.
Давайте начнем разговор с того, как на уровне города, на уровне местных властей осуществляется вообще контроль за использованием объектов.
Вы правы. Давайте начнем диалог с того, что у нас существует закон Республики Абхазии о приватизации республиканской муниципальной собственности, в котором в пункте 3 прописана сфера действия настоящего закона. Настоящий закон регулирует отношения, возникающие при приватизации и связанные с ними отношения по управлению государственным имуществом. Действие этого закона не распространяется на мемориальные сооружения, объекты религиозного назначения, памятники археологии и художественные ценности, государственные кладбища и пантеоны. Более у памятника объектов историко-культурного наследия в этом законе не сказано ничего. Все остальные объекты, даже если они являются памятниками историко-культурного наследия, к приватизации допускаются. И у нас эти объекты некоторые были приватизированы. Когда проходит приватизация, это проводится на конкурсной основе, предоставляются необходимые документы, делается запрос в Минкульт о возможности или согласии их по приватизации того или иного объекта. При получении согласия от Минкульта эти объекты выставляются на торги.
Ну, смотрите, вот я упомянула в начале о том, что первый выпуск, да, мы сделали с представителем Минкульта, записали, и госимущество. Кайтан заметил, что в Министерстве культуры не против Министерства культуры, чтобы часть объектов, которые входят в госреестр, была передана в частные руки, но на определенных условиях. Но при этом он подчеркнул, что это не должны быть, да, особо охраняемые территории и так далее. И он заметил, что часто Минкультура узнает о приватизации уже постфактум. Вот такие факты он отметил.
Вы знаете, начиная работу в должности начальника отдела, сначала управления архитектурой, теперь отделом архитектуры, с 18 года, на моей памяти мы всего один раз рассматривали вопрос о приватизации объекта историко-культурного наследия. Это по Гумской. Бывшая поликлиника является памятником архитектуры, находится в ужасном, в плачевном состоянии, то есть он разрушается. И мы не разрешили приватизировать этот объект, потому что есть вопросы о перепрофилировании этого здания. Это была поликлиника, да? Насколько экономически выгодно будет владельцу сохранить его функциональное назначение? Хотя владельцы были согласны с тем, что они должны отреставрировать фасадную часть этого объекта. Там в очень плачевном состоянии конструкции, которые практически несущие конструкции, которые нужно демонтировать, которые нужно заменять. И восстанавливать здание с тем же функциональным назначением экономически нецелесообразно. Да? Владельцу придется вложить колоссальное количество средств. При всем при том он будет нести юридическую ответственность, административную ответственность, да, уголовную ответственность за то, чтобы при реконструкции этого объекта не рухнула в до рук та ценная часть фасада, которая там есть. и ее нужно сохранять, ее нужно реставрировать, его нужно укрепить. И технически это сделать достаточно сложно, проблематично. И поэтому большей частью люди, даже которые желают привести приватизацию таких объектов, потом отказываются, потому что мы выставляем им достаточно жесткие условия, которые они порой не могут, понимают, что им выполнить их будет сложно. А приватизируются объекты у нас, даже не так они приватизируются, сколько мы сейчас по, вернее, не мы, а Министерство историко-культурного наследия, выявляют новые объекты, которые вносятся в дополнительный список. У нас по основному списку в городе у нас 295 объектов выявленных, уже они входят в основной список. И порядка, так я понимаю, где-то, я сейчас вам точную цифру не скажу, но порядка 30-35 объектов вновь выявленных, которые включают дополнительный список. Это в основном многоквартирные дома, которые являются периодом постройки сталинского ампира, да?
То есть вот то о чем говорит Кайтан, да. Получается, что они были приватизированы, но вы
до
не знали
того,
даже, да?
Не то, что приватизировано, нет. Эти объекты, они не стояли в списках историка, у них не было юридически закреплен статус памятника историко-культурного наследия. Это были обычные жилые дома, в которых государство позволило приватизировать квартиры. И в основном все квартиры там приватизированы. И мы сейчас включаем эти объекты в памятники историко-культурного наследия в доп-списки, да, на которые точно так же распространяются все те требования, который и относится к памятникам историко-культурного наследия. И людей мы ставим перед фактом. Да, вот теперь ваш дом включен в список. И порой в список попадают те дома, которые уже были, скажем так, видоизменены. К ним уже были проведены какие-то пристройки, надстройки. Да, изначальный замысел архитектора, объект выглядел по замыслу архитектора просто великолепно. Но и в советский период времени, и в послевоенный период времени люди самовольно пристраивали какие-то части, увеличивали площадь, надстраивали. Потом в судебном порядке признавали право собственности на эти пристройки, надстройки. И уже вот с этими изменениями мы включаем эти объекты в дополнительный список историко-культурного наследия. Не Но понимая, что с этим сначала понятно. Вообще нужно было бы избавиться от всего этого наносного и потом Конечно. Рассматривать этот объект.
Можно я вот вопрос задам, животрепещущий для меня, как человека, который живет в памятнике архитектуры. Вы такую страшную фразу сказали, уголовная ответственность. И в этом ключе меня, конечно, очень интересует, каким образом осуществляется контроль, за тем, что люди делают в особняках, что там разрушается, сохраняется, каким образом ведется вот эта работа, да?
Достаточно сложно все это проводить. Объясню, почему. В списках этих объектов у нас указан непосредственно сам весь объект. Что в этом объекте ценного? Интерьеры, само техническое решение, это кладка кирпича, сами фасады, или вот как в объектах модерна нашего, которая была застройкой в начале 20-х годов, фасады, те, которые выходят на улицу, на трассу. А внутри эти объекты, они большей частью имеют совершенно непрезентабельный вид. Но так как объект целиком включен, как памятник историко-культурного наследия, то что-либо с ним сделать уже мы не разрешаем. Если человек пытается что-то и хочет что-то видоизменить, перепланировать, пристроить или надстроить, или эксплуатировать часть кровли, которая находится над этим объектом, то заказчик представляет нам проектное решение, которое мы отправляем на согласование в Министерство культуры, получаем согласие, либо не получаем согласие, и тогда уже по согласованному проекту разрешаем человеку проводить какие-то работы с этим объектом. Не всегда мы можем уследить за тем, что с этими объектами происходит. Потому что с дворовой части люди начинают пристраивать какие-то помещения. По фасаду их не видно, и проводить объезд города ежедневно у меня просто нет такой физической возможности. Надзором за строительством у меня в отделе занимается только один человек. Мы контактируем с нашими домоуправами, которые информируют нас о том, что вот где-то начинается какая-то пристройка, где-то кто-то привез строительный материал и планирует это сделать. Мы стараемся общаться с людьми, беседовать по этому вопросу, чтобы они не предпринимали этих действий. Но не везде мы можем уследить. И большей частью ты смотришь на объект, думаешь, господи, ну уже неправильно это сделано. Ты начинаешь составлять какие-то документы, общаться с человеком, что он нарушил то-то, а выясняется, что у него есть разрешительные документы, выданные несколько лет назад.
А что с теми, кто вот, да, нарушил эти правила?
Ребята, очень сложно. Я вот не раз говорила нашим депутатам городского собрания о том, что нам необходимо повышать... многократно повышать штрафные санкции за проведение таких работ. Когда человек самовольно начинает пристраивать и видоизменять, неважно, это объект, памятник, историко-культурного наследия, на этом, в этом контексте я считаю, что это должно быть в несколько раз выше, чем если бы он просто какому-то объекту что-то пристраивал. У нас штраф за самовольное изменение, нарушение по нашему протоколу, мы когда отправляем в суд, 1800 рублей.
Независимо от того, является ли это памятником.
Да. И при всем при том, если человек оплачивает в определенный период времени, он платит 50% всего штрафа.
То есть законодательно нет никаких механизмов.
Отправить эти протоколы самостоятельно в суд я не имею никакого права. Протокол, который составляется, он должен быть направлен в суд в течение 3 дней. Составляя протокол с нарушителем, я эти документы через докладную передаю главе администрации. Глава администрации накладывает резолюцию и передает эти документы в правовой отдел. Это все проходит через канцелярию. Правовой отдел готовит документы для подачи этих материалов в суд. Опять-таки через канцелярию. И потом эти документы курьером попадают в суд. И это все должно быть сделано в течение 3 дней. Если мы не успели за эти 3 дня... Протокол об административном правонарушении считается просроченным, и мы уже по нему ничего не можем сделать. То есть мы пишем предписание, чтобы человек остановил, разобрал, убрал. Получив такое предписание, люди наши бегут в суд и пытаются признать право собственности на самовольно возведенные пристройки и нарушение фасада. Не всегда судебные органы делают запрос в отдел архитектуры с просьбой указать, нарушает ли данная пристройка архитектурный облик здания. Большей частью ставится вопрос, является ли она угрозой жизни и здоровью граждан. А на этот вопрос уже отвечает другое учреждение, где они проверяют качество строительства. И получается, что качество бетона, примененного при постройке, оказывается замечательным, а вот на архитектурный облик никто не смотрит. К сожалению, такая практика во всей России. Архитекторов отодвинули от решения архитектурного облика городов.
Ну, вы знаете, тут вот насчет практики с Россией, я просто постоянно мониторю ситуацию там. И, в принципе, в Абхазии часто мы слышим, да, сравнение с Россией. Я всегда ратую за такую любовь к Абхазии, веру в Абхазию и в то, что на самом деле, да, нам нужно смотреть на примеры и не только России, и других стран, но не как оправдание, да, а для того, чтобы создавать свою практику, потому что в России даже, да, если мы возьмем, там очень много негативных процессов, да, люди, которые что-то пытаются сохранить, восстановить, они сталкиваются со сложностями. Те, кто хотят что-то разрушить, да, что-то переделать, обходят каким-то образом законы, да, и происходят вот эти два процесса. И поэтому вот здесь хотелось бы вот это вставить, да,
да,
такую реплику, да,
находимся.
Что все-таки Абхазии и людям в ней, я думаю, нужно взять ответственность за ситуацию здесь. И такая возможность есть. И есть множество людей здесь, высококультурных, да, для которых фраза вот о культурном наследии, да, это не пустой звук, это действительно является частью их существа, да, буквально. частью их культуры, частью их представления о себе, да. И поэтому просто нужно искать механизмы, как это наладить, вот эту работу.
Смотрите, наверное, да. Почему-то, вот, когда мы говорим о памятниках историко-культурного наследия, в основном мы как о бремени каком-то, но с точки зрения экономической выгоды...
Вы знаете, я вас, извиняюсь, перебью. Есть даже фильм, как раз выпущенный в России, про самарский модерн. Неравнодушные тоже люди, занимающиеся наследием, сделали документальный фильм. И они назвали его «Бремя модерна». Просто вот прямо теми же словами. И что за красивыми фасадами кроются судьбы людей, то есть, которые часто живут и в плачевных условиях, да, при этом вынуждены нести это тоже бремя сохранения как-то просто, чтобы жить в этом доме. Да, просто о бытовых даже условиях зачастую речь. И мы сами, когда поселились в нашем доме, у нас не было ни электричества, ни воды. Мы поначалу жили просто вот с бочкой для воды.
Это вам действительно, же удалось эту ситуацию как-то переломить, да, использовать для себя.
Это 10 лет жизни, да, ушло на это, и мы продолжаем каждый практически день, мы что-то делаем, мы что-то ремонтируем, красим, реставрируем, думаем, как сделать, ищем к этому возможности. И, ну, это миссия, да, мы... Для нас это как бы счастье, это миссия, да, это не бремя. Но для более-менее нормальных людей, которым, не знаю, их путь не послал такую миссию, это за пределами разумного, честно. Потому что если смотреть даже на историю этих домов, на историю памятников вот, архитектуры модерн, они строились, там 3-5 лет, да, строился этот особняк, полностью наполнялся отделкой, интерьером, и люди жили. Мы 10 лет ковыряемся не с целым особняком, с небольшой его частью, да, да, пытаемся и для ремонта его целиком снаружи найти какие-то средства, привлечь внимание, да, и что-то делать в этом направлении тоже. Но это параллельно две работы, да, приводить в порядок внутри своими силами и искать возможности сделать его снаружи, потому что, естественно, такой огромный дом обычным, в общем-то, людям, которые ходят на обычную работу, имеют там 7 детей, ну, не являются какими-то миллионерами, да,
это а потом это может найти. Приносить доход? Вот как использовать такой, эти объекты? Понятно, что на первом этапе нужно вложиться, и сложно найти, да, свободные деньги для этого. Но, с другой стороны, потом это могло бы приносить пользу? Как это можно использовать?
Давайте можно об этом. Я вот 2 минуты, да, поговорю на эту тему? У нас уникальный город. И мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы имеем право принять те законы, которые будут приемлемы для нас, которые будут у нас работать, не допуская тех ошибок, которые допустила Россия. Россия приняла достаточно жесткие законы в области охраны историко-культурного наследия, когда вы не имеете права поменять оконные рамы, когда вы не имеете права заменить уже обветшалую дверь, потому что она является составляющей частью объекта историко-культурного наследия, когда вы не имеете права провести перепланировку объекта, поменять какие-то перегородки или сменить внутреннюю отделку. Каждый объект, который у нас находится, он ценен чем-то своим. Где-то интерьеры, где-то фасады, где-то еще что-то. Согласно Венецианской хартии, объекты историко-культурного наследия могут модернизироваться, предстраиваться, надстраиваться, но задача стоит в том, чтобы сохранить уникальный облик этого объекта и при этом дать ему вторую жизнь. Но пристройки и надстройки должны кардинально отличаться от того объекта, который является памятником. Вот у нас объект, который стоит напротив городской больницы по конфедератов, да, он был пристроен в том же стиле. Люди просто взяли и скопировали фасад. И надстроен в том же стиле. И теперь что конкретно является памятником архитектуры, в этом отношении разобраться несведущему человеку достаточно сложно. В связи с тем, что наш город обладает таким количеством уникальных объектов, ведь объекты модерна, они не похожи друг на друга, они имеют определенную стилистику, но каждый из них имеет свое собственное индивидуальное лицо. И город может привлекать туристов сюда, и не только которые приезжают отдохнуть и искупаться в Черном море, а туристов, которые будут изучать архитектуру. Те же самые студенты архитектурных вузов России или просто люди, которые имеют какое-то отношение к искусству. Да и просто обычные туристы, которые гуляют по городу, будут видеть наши уникальные памятники. Я думаю, что сохранение вот таких объектов позволит нам привлечь сюда большее количество туристов, позволит нам воспитать наших детей с хорошим вкусом. Они будут видеть, что такое хорошо и что такое плохо. И попытки со стороны архитекторов эти, они всегда, мы не оставляем, вернее, попыток признать, например, и утвердить историческую часть города, в которой запрещено, например, повышать высоту зданий, определить границы охранных зон этих объектов. Не просто объект идет, который идет по пятну застройки, а у него должна быть охранная зона, в пределах которой не допускается бить фундаменты, не допускается поднимать высотные здания, чтобы не ущемлять эти объекты.
То есть мы сейчас вопросы градостроительного плана
переходим.
Пока у нас его нет. А что делать с этими памятниками, которые некоторые нужно уже консервировать сейчас, потому что они разрушаются? Что сейчас делать, пока у нас
можно
нет
градостроительного плана? Потому что вы еще задали такой вопрос, да, можно ли
экономическую выгоду заложить
какую-то с экономической точки зрения, вот так смотреть на вопрос, что человек, да, вкладывается в памятник, но потом что-то с этого получает. Конечно, да, и для этого достаточно посмотреть даже на существующие отреставрированные здания, слава богу, они есть, и посмотреть, насколько разным смыслом они наполнены, да, где-то сделан бизнес-центр, кафе, где-то научно-исследовательский институт, да, у нас наш пример, да, это как раз, что мы показываем, вот вы про туризм сказали, да, и не только внешний туризм, не только из России приезжают, да, и другой аспект еще и внутреннего туризма, потому что 50/50 к нам приходят люди местные, и это большая радость и для нас, и для них, и Арифа Кабба, которая проводит эти прогулки по городу, постоянно они благодарят здешние местные люди, да, что вы открыли нам другую сторону нашего города. Это мы слышим постоянно.
То есть вот пример, как можно.
Или еще один яркий пример вот про внешний туризм. У нас не одна уже такая история, но одна, она, когда впервые случилась, она, естественно, запомнилась ярче всех. В пандемию она произошла. Девушка из театра мюзикла, то есть из культурной сферы в Москве, пришли вот в гости с прогулкой Арифы, и она сказала, мы хотели ехать на Алтай. Собирались ехать отдыхать, и мне лента Инстаграма показала вас, и мы приняли решение поехать в Абхазию. И вот пришли к нам в гости. То есть для нас эти истории, конечно, драгоценные, да. И они наяву показывают, не просто вот гипотетически, что вот могут привлекать. Нет, мы вживую видим, что это происходит, да.
Это замечательно. Вот это направление администрации, поэтому на уровне администрации
вот
неинтересно.
На уровне администрации всегда мы сталкиваемся с финансированием этих вещей. Я считаю, что и мы говорим об этом, все архитекторы говорят об этом, о том, что нужно объявить какую-то государственную программу по сохранению этих памятников. Хотя бы те, которые памятники законсервированы, их необходимо накрыть кровли для того, чтобы они не продолжали разрушаться, пока они будут стоять в очереди на реконструкцию. Вы посмотрите на здание нашего ЖД вокзала. Ведь там внутри проросли деревья. И он 30 лет стоит в таком виде.
А вы подсчитывали примерный необходимый, какой объем финансирования на это нужно?
Нет, мы не подсчитывали на это объем финансирования, потому что каждый объект нужно рассматривать индивидуально. Для того, чтобы проводить реконструкцию этого объекта, нужно сделать проектное решение, нужно просчитать
смету. Это очень сложная работа.
Это сложная работа, это дорогая работа. Но если бы хотя бы либо государственная программа или программа города, когда мы будем говорить, что вот в течение этих 2 лет мы отремонтируем, отреконструируем именно вот этот объект.
А вот здесь у меня тоже вопрос с личной такой заинтересованностью. Да. Вот мы затронули, что люди могут пристроить что-то, да, там, либо пристройки уже входят в охранную в эту грамоту, условно, да. А у нас другая ситуация. То есть вот у нас крыша, да, которая нарушена, это наша боль, мы 10 лет живем. Я считаю, одной из причин, может быть, что, почему мы поселились в этом доме, что ну, я просто не могла смотреть на эту башню. И это действительно одна из причин, почему мы, может быть, там живем. Да? Что вот такое внутреннее, глубинное желание сохранить это, да, и не для себя сохранить, а просто потому, чтобы это было. Да? Потому что вообще модерн – это не достояние даже не Абхазии, это не достояние России, это мировое достояние. Это настолько уникальный стиль. Да. Да. Каждое здание в этом стиле – это жемчужина. Нет двух одинаковых зданий в стиле модерн, поэтому каждое имеет смысл сохранять. И поэтому такая вот личная задача, да. И при этом, живя в этом доме и объявив сбор на крышу, 2 года мы собирали сумму, опять же, вот к вопросу о том, как посчитать, а сколько вообще это стоит. Да, вы знаете, мы, по сути, с потолка взяли эту цифру, потому что, ну, примерно, вот, работая над домом, постоянно работая с цифрами тоже, да, и ведя бухгалтерию, мы примерно представили, сколько нам нужно. И вот так объявили эту цифру. Частично мы уже там эти средства освоили, у нас стоит краска, и мы вот 2 года пытаемся получить разрешение на покраску крыши, вот в родной цвет, потому что крыша была оцинкована, соответственно, это такой серебристый цвет у оцинковки. Сделать оцинковку это ну, не, теоретически возможно, да, но на практике гораздо проще применить правильную краску, да. Я очень много времени тоже своего личного потратила для того, чтобы найти именно эту лакокрасочную систему. И вот 2 года мы добиваемся просто разрешения. И пока оно не получено, мы что-то там пока ремонтируем, что-то делаем. Но так как считаем тоже важным налаживание вот этого взаимодействия и своим примером пытаемся показать, что люди, которые живут в памятнике архитектуры или что-то в нем делают, они должны с ответственностью к этому относиться, не как вот моя квартира, да, и что хочу, то ворочу. Соответственно, мы пытаемся создать такой прецедент взаимодействия, да, и стараемся, чтобы это был прецедент как раз красивый, скажем так, да, для всех приятный. Потому может, что это будете, гораздо более может, приятно жить вот в дружественном обществе.
Вы
да?
будете, наверное, приятно удивлены, а может быть, неприятно удивлены. Люди, которые иногда живут в таких памятниках историко-культурного наследия, даже не представляют, что их объект внесен в список памятников историко-культурного
Дарья,
наследия.
Чтобы слушатели наши понимали, ждете ответа от Министерства культуры или от отдела архитектуры администрации?
Нет, это мы работаем с Министерством культуры и с департаментом охраны культурного наследия, да. Потому что здесь, ну, во-первых, это выходит и за рамки города, да, потому что ну, речь об объекте республиканского значения, да, но на самом деле, вообще, по сути, мирового, опять же, да, если говорить про модерн.
То есть на согласование вот столько времени тоже уходит у...
Конечно, это не каждый день мы обиваем там эти пороги, совсем не каждый день, но тем не менее мы
но,
периодически
знаете, просто
пытаемся...
Просто я проинформирую вас о том, что любое заявление, которое отправляется в государственные органы, должно быть рассмотрено в течение 1 месяца. Ну, либо вот они должны дать вам ответ, для... почему они не могут согласиться на, ту, на те действия, которые вы предлагаете произвести с этим объектом.
Я думаю, что благодаря вот нашему выпуску эта информация еще раз будет донесена до представителей Министерства культуры. Мы надеемся, что вот этот вопрос
ну,
тоже
вы
будет.
Вы знаете, вот это вообще первое интервью, на которое ну, я часто говорю вообще мы, потому что всегда это все мы делаем с моим супругом. Вот, мы согласились... Потому что мы знаем, что много проблем в Абхазии, да, и это очень сложная тема охраны наследия, тем более в стране, ну, в стране, где много проблем других, людям, ну, не до того, да.
До того.
Вот.
Мы уже прошли тот период времени, когда было не до того.
Я часто говорю о том, что очень важно пирамиду Маслоу поворачивать правильной вершиной вниз. И когда мы начинаем с духовных ценностей, то все остальное приложится.
Вот эти духовные ценности у нас почему-то иногда отходят на второй план, и на первый план выходят материальные ценности. И вот если мы на законодательном уровне не решим вопрос охранных зон этих памятников, если мы на законодательном уровне не утвердим исторический центр города, в котором ограничим возможность изменения его архитектурного облика, мы ничему хорошему не придем.
Ну вот тут хотела такой образ нарисовать для слушателей, да, которые вот немножко как я, которым проще какими-то простыми, может быть, словами да, объяснять. Я сама такая. Что вот как хорошо, что люди разные, и даже вот на один дом разные люди посмотрят разными глазами. Кто-то пройдет, не заметит, кто-то остановится, увидит цифры и деньги, другой увидит кирпичи, трещины, значит, там, у кого-то в голове будет план, если это человек-архитектор, он первым делом увидит план этого здания. Кто-то юридические какие-то, да, аспекты, вот, а кто-то, как я, такие мечтатели, да, ну, какие-то, не знаю, образы, да, и это очень здорово, что все мы разные, и все мы живем в одном городе, и вот эти наши разные возможности нужно искать, как объединить. И пусть юрист говорит юридическим языком и ищет юридические возможности для того, чтобы это восстанавливалось. Пусть экономисты или бизнес, или меценаты, да, помогают людям, которые действительно горят и могут что-то с этим сделать, наполнить эти здания смыслом. И не только смыслом, но и красотой, да. Пусть будут архитекторы, пусть будут и мечтатели. И таким образом просто нужно каждому искать просто возможности, да. Кто хочет, ищет возможность, то не хочет причины.
Мне кажется, важные слова вы сейчас произнесли о том, что и мечтатели, и специалисты должны объединиться в этом вопросе. Мне кажется, вот на этой очень позитивной мысли хочется завершить нашу беседу. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию.
Спасибо, что вы
поделились своим видением.
Спасибо вам.
Такие темы нужно поднимать, нужно озвучивать и привлекать к этому и общественность, и наших чиновников, вышестоящих руководителей, потому что закон должен быть, и он должен действовать.
Спасибо большое, Дарья. Благодарю, Светлана, что пришли сегодня к нам в студию. А нашим слушателям напомню, что это были главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова и хозяйка пространства «Виллы Даль» в Сухуме Дарья Карпина. Поговорили о том, как на уровне местных властей осуществляется контроль за использованием памятников историко-культурного наследия и что предпринять, чтобы сохранить эти объекты.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.